Литнет представляет. Анна Хисматуллина. Рожденные пламенем. Читает Василина Клочкова. Глава первая. Убежище. В мире нет ничего лучше дома. Мягче хлеба из маминых рук, жарче пламя в печи обогреет, слаще меда покажется лук. Жир, подвешенный на крюках бычьей туши, вязкими каплями падал на угли, заставляя их негодующе шипеть и потрескивать. Дразнящий густой аромат подрумянивающегося мяса мешался с другими запахами — звериных шкур, мокрой шерсти, орехового арака, горького ядреного пойла, которым здесь запивали любую снеть. Под высокими каменными сводами клубился густой жирный дым. Лето зябко поежилось. Не от холода. В убежище, где жарко пылал огромный очаг, а стены и пол укрывали толстые тканные ковры и выделанные шкуры, впору было угореть, а не замерзнуть. Холод шел изнутри. Из разверстой раны, которая осталась на месте живого, трепещущего девичьего сердечка. И ничем было не закрыть эту стылую рану, не стянуть лечебной повязкой, пропитанной чудотворным травяным отваром. На плечо легла тяжелая горячая рука. В затылок пахнуло звериным, острым, удушающим. «Чего жмешься? Холодно никак? Зяблая какая, моя мышка! Иди, греть буду, мышонок!» Лето было маленькое, легкое, одной ладонью поднять, другой накрыть. Это и спасло. Пока похитители, только жестоко разделавшиеся с обозниками, жадно делили пригожих сестер и служанок, она свернулась клубочком между двух, не успевших еще захолодеть тел. Петроний, щербатый, добродушный уволень с рыжей бородкой, любивший и холивший каждую хозяйскую лошадку, как родное дитя. И белобрысый севрюха, любимец всех окрестных девок, извечная зубная боль строгих матерей. Ничего не осталось от них, только два недвижных тела, последняя преграда между хрупкой девичьей статью и похотливыми, ненасытными тварями. Лето глотало слезы, до крови кусало костяшки пальцев и молилась только о том, чтобы сердце разорвалось раньше, чем за косу схватят перепачканные в крови сестер жадные лапы. Погибшие в неравном бою парни сослужили последнюю службу. Когда еле живую от горя и страха девчонку все же обнаружили и грубо вытащили из-под коченеющих тел, похотливцы успели вволю натешиться с другими пленницами. Низенького росточка, большеглазая, зареванная худышка глянулась только одному из бандитов. Ему она и досталась. Лето смутно, сквозь пелену слез, помнила, как жесткие руки забросили ее на седло, сзади прижалось пахнущее зверем и кровавым смрадом чужое тело. Громадный черный конь, больше похожий на злобное чудище из бабкиных сказок, равнодушно перешагнул изувеченное девичье тело, нелепо раскинувшее ноги. Еще недавно свеженькое и розовое девичье личико покрывала бурая корка засохшей крови. Широко распахнутые глаза смотрели в постепенно светлеющее небо. «Маряшка, сестрица милая!» «Чего дрожишь? Ишь, мышка пугливая!» Похититель гладил толстую светлую косу, единственное, чем могла похвастаться Леда в свои 15 годков. Не досталось ей ни материнской округло-мягкой сочной красоты, не бабкиной стати. Только волосы и были хороши. Светлая густая грива — настоящее золото. В остальном и правда мышь. Так ее и стали звать с той памятной страшной ночи. Вайгот, так звали ее нового хозяина, дал ей один день и одну ночь, чтобы свыкнуться с новой жизнью. Потом, схватив за полюбившуюся ему длинную косу, повел к себе, на луже. Леда хотела расцарапать ему ненавистное лицо, но она видела, что стала с выжившими после нападения на обоз девчонками. Только две из них, самые красивые, обрели хозяев. Остальные получили место у входа в убежище и отныне служили утехой любому желающему, будь то свирепый воин, сопливый недоросль, едва получивший посвящение, или последний раб-шкуродил. Через неделю из шести в живых оставалось трое. И, глядя на них, Леда горячо возблагодарила Бога, что не сидит рядом с ними. Лучше принимать на ложе только одного зверя. Что угодно лучше. терпеть ненавистные объятия, смрадное дыхание на лице, мечтая проснуться у себя дома на мягкой перине, услышать звонкий смех сестер, ощутить ласковое касание материнской ладони, вдохнуть аромат горячего, свежего хлеба. Она горячо, страстно, до жгучей боли в разбитом, опустошенном сердечке мечтала сбежать. Прочь от проклятого зверя, пропитанной душным едким дымом пещеры, горьких, как полынь, воспоминаний. Прочь, пока ноги еще не отвыкли от бега, а чрево не набухает щенком от ненавистного. Но как пробраться мимо злобного, вечно голодного зверинного племени? Самый последний раб здесь знает, кто она и чья. Ее схватят и отведут обратно, а что сделает с ней проклятый Вайгот, узнав о побеге, лучше и не думать. Постепенно Леда смирилась. Она грела ему вино на огне, зашивала одежду, промывала и штопала глубокие раны, когда он возвращался с очередного набега, и покорно жмурилась, раз за разом позволяя укладывать себя на мягкое ложе из шкур и одеял. Она привыкла к жутким шрамам, полосующим его и без того не слишком красивое лицо, и уже не пугалась красноватым огонькам, зажигающимся в тускло-желтых глазах, когда он злился или загорался похотью. На ее тонкой шейке блестели яркие бусы, запястья украшали причудливые золотые браслеты. Возвращаясь из похода, он всегда привозил ей подарки. Удивительные красоты ткани и шелка, драгоценности, искусно выполненные шкатулки слоновой кости, красного и черного дерева. И ни разу не привел на ложе другую пленницу. Настал день, когда после долгих мучений она разрешилась крепким, горластым мальчишкой, которого, как пристало обычаю, первым показали вождю. Тот взвесил на руках красного, надрывающегося в плаче младенца, и одобрительно кивнул. Теперь ее сын был принят в племя. Подрастет, окрепнет, и к 6 годкам его возьмет в ученики один из бывалых воинов. Сам отец не станет обучать его, доверит брату. Таков закон. Я выучу твоего сына, а ты станешь наставником моему. Хасулы, дети огненного кота, отличались редкостной злобой и дурным вспыльчивым нравом. Кровавые разборки по любому поводу, будь то дележка добычи или косой взгляд в сторону соседа, были обычным явлением в племени. Закон, призывавший отдавать на воспитание своих сыновей и брать в ученики чужих, не давал горячим головам истребить самих себя на корню. Отец не тронет наставника сына и не получит от него острый нож под лопатку. Юные ученики зовут воспитателя Апашени, второй отец. И добытую в своем первом походе долю они несут именно наставнику, благодаря за суровую, а порой жестокую науку. Лето прикладывало кряхтящего теплого сынишку к набухшей груди, тихонько покачивала, в полголоса напевая ему песни своей далекой родины. Те самые песни, которые мать напевала ей и сестрам, укладывая их спать. «Где ты сейчас, матушка, родимая? Плачешь на плече отца, гадая, что стало с дочками, каким злым ветром унесло их из отчего дома навстречу горькой судьбе». Магахар, могучий воин, так нарекли ее сына. Пока ясные и чистые были у него глазки, синие, точно умытое дождем весеннее небо. Но скоро эту чистоту сменит хищная желтизна, отблеск кровавого янтаря. К 12-13 годам он, как любой из хасул, первый раз в жизни обернется лютым зверем. А потом будет посвящение. Стараши, так уважительно звали старших молодые, возьмут мальца в поход, смочат лоб в крови убитого им врага. Выживет в первой битве, переступит порог убежища уже воином, мужчиной. И однажды, возвращаясь из похода, принесет на плече горько плачущую девчонку. Небрежно бросит ее на мягкие шкуры, а потом проделает все то, что сотворили с его матерью много лет назад. Без жалости, сочувствия, любви. Леда не плакала. Вайгот не выносил слез и соплей, жестоко приучив ее страдать молча, не дрогнув ни одним мускулом. Она давно свыклась с мыслью, что останется возле него до конца своих дней. Мечты об утраченной свободе день за днем тускнели, подергивались пеплом. Все реже снился родимый дом, полный шумной веселой родни. Мокрая от росы трава, холодящая босые ноги по утрам. Скрип колодезного ворота, плавающие в ведре с водой травинки. Глухое мычание буренок в теплом хлеве, запах навоза и свежего молока, влажные любопытные носы глупых телят. Сын, ее первый сын, никогда не попробует того особого хлеба, что пекли в родимом доме. Душистого, мягкого, с хрусткой корочкой. Хасулы пекли на раскаленных камнях очага плоские тугие лепешки из перетертых корней и козьего сыра. А коров не держали вовсе. Верткие лохматые козы куда лучше годились для суровых и голодных здешних зим. И молоко у них было намного жирнее, гуще. Из козьей шерсти вязали теплую одежду, ткали ковры и одеяла. Занимались этим мастеровитые невольницы. Женщины хасулов брались за костяную иглу, только если требовалось зашить рваную рану, полученную в схватке. Остальное время их руки были заняты оружием, с которым они обращались ничуть не хуже любого мужчины из племени. И сами выбирали, с кем им делить ложе. Рискнувший не ко времени подсесть ближе ухажер рисковал остаться без пальцев, а то и с выбитым глазом. Самые дерзкие хасулки могли огрызаться и спорить с самим вождем, нередко стремясь таким образом заполучить от него крепкое потомство. Самый дурной щенок в племени знал, если языкатая красотка норовит задеть удалого воина, раз за разом испытывая его терпение, быть ему в скором времени гордым отцом.
«Ай, пустотеха! Дурища! Толкай, дитя! Толкай, кому сказано!»
Гневный окрик старой Кайлы заставил Леду вздрогнуть, прогнал тяжелые мысли.
«Сдохнешь, талая, и дитя уморишь! Толкай, не спи!»
Ответом стал приглушенный мучительный стон. Убежище жило своей привычной жизнью. Никто не повернул головы. «Важное дело, какая-то квелая полонянка не может расчиниться!» «Подохнет, не жаль!» Две красивые огненно-рыжие хасулки, поджав под себя ноги, сидели у большого очага и начищали ветошью острые лезвия клинков. Чуть поодаль возились чуть подросшие чумазые дети. Отбирали друг у друга заточенные палки, обломки костей, с боем делили подсохшую черствую лепешку. Этим еще рано искать наставника, но и к матерям их уже не подпускали. Пускай учатся выживать самостоятельно. Стараши приглядывались, высматривая самых бойких и ловких. Годик-другой и начнут отбирать понравившихся себе в ученики. Но до этого времени маленьким хасулам нужно еще дожить. Стон повторился, переходя в сдавленный, полный муки вой. Леда осторожно уложила задремавшего сынишку на мягкие шкуры и с трудом встала на ноги. Роды дались ей нелегко, а соскучившийся по ласке Вайгут не давал ей толком отдохнуть. Если бы не старая Кайла с ее травами, все было бы еще хуже. Растирая ноющую спину, Леда подошла взглянуть на роженицу. На ворохе грязной, вонючей соломы корчилась и до крови кусала губы совсем молоденькая девчонка. Не красавица, кто бы дал ее хозяину что-то стоящее. Кабу на языке хасулов грязь отличался редкостным уродством, но беда была не только в безобразном лице. Леда слышала, что мать Кабу была полукровкой, изгнанной из племени горных крыс, одних из главных врагов хасул. Поговаривали, что однажды этой бродяжке довелось спасти жизнь раненому в жестокой битве огненному коту. Он жил у нее в жалкой лачушке, пока не окреп. А в родное племя вернулся уже с тяжелым плачущим свертком на руках. Сама ли грязнокровка прогнала его с ненужным щенком или отобрал дитя силой, об этом никто не спросил. Кабу рос на редкость безобразным, щербатым, с землистым лицом и кривыми короткими ногами. Только ленивый не швырнул в него хотя бы раз камнем и не отвесил пинка, проходя мимо. Так бы и жил маленький уродец без наставника, но к 6 годам он первый раз показал, на что способен, проломив камнем череп своему главному обидчику. Его жестоко выпороли. Задира был учеником одного из лучших бойцов племени. После чего оставшийся без воспитанника наставник, отбросив кожаную плеть, усмехнулся.
«Живучая скотина! Очухается! Возьму к себе! Может, и выйдет толк!»
Кабу выжил, встал на ноги и, подрастая, превратился в свирепого, не знающего жалости, убийцу. Со временем его стали опасаться даже собратья. В бой он шел одним из первых, буквально разрывая врагов в клочья. На любой косой взгляд в его сторону полукровок моментально выхватывал вершковый нож, к который сам же смазывал желчью ядовитой пещерной жабы Гюзо.